пустоте продаст человек крышу дома своего. В каждом из группы есть какая-то искра любви к ближнему, но эта искра сама не может зажечь пламя любви, которое бы засияло каждому. Поэтому они согласились, что, объединившись вместе и собрав все искры вместе, они создадут одно большое пламя. Поэтому и сейчас, когда один критикует других, он должен превозмочь себя и сказать, как когда было тогда, когда основалась группа, и у всех было одно представление о том, что необходимо идти путем любви к ближнему, так же и сейчас. И когда каждый будет оправдывать товарища, вновь разгорятся искры, и вновь появится одно большое пламя.
Хотя мы знаем, что цель творения заключается в достижении силы объединения, которая называется силой любви, потому что любовью называется, когда каждый чувствует желание ближнего и наполняет их. Это любовь, это ее выражение. И это невозможно сделать, потому что в человеке нет сил для этого, только одна малая искра подталкивает его к этому, и он даже не понимает, как, почему и куда именно. И поэтому мы должны объединиться для того, чтобы у каждого была сила этого объединения, духовного объединения. Объединение с желанием ближнего. Сила объединения сердец. И для того, чтобы была эта сила, сила любви. Для этого мы находимся в этом мире, когда мы можем объединиться с помощью тела, всевозможных внешних действий. И эти внешние действия приносят нам свет, возвращающий к источнику. И искры наши, когда в каждом содержится малая искорка, соединяются в большую общую силу, когда каждый включается в эту общую силу, и только тогда он может почувствовать ее и воспользоваться ею. И тогда уже свет обязывает нас находиться вместе, объединенными в наших искрах, в усилиях взаимной отдачи. И тогда, благодаря силе отдачи, когда есть она в общем виде у каждого, мы уже начинаем работать, начинаем выполнять действия отдачи духовные. И начинаем подниматься. Поэтому с помощью материальных тел, материальной работы, с намерениями пока что эгоистическими, мы пробуждаем окружающий свет. Он соединяет наши искры в одну большую искру, которая становится общей силой отдачи, любви, связи. И тогда у каждого есть эта сила. Не то, чтобы каждый взял отсюда, но мы уже находимся посередине, в объединении между нами, в десятке, скажем, и тогда каждый может воспользоваться этой силой, и так мы уже вместе с ней можем начать производить духовные действия, не материальные, а духовные. И таким образом проходят эти два этапа. Первый этап называется этапом подготовки, а второй этап уже исправление. Сначала отдача ради отдачи, а затем уже получение ради отдачи. И тот, кто не действует для того, чтобы объединиться с товарищами в десятке, он практически буквально не использует единственное средство для того, чтобы прийти к духовному и он не находится на этапе подготовки. Этап подготовки, когда мы пользуемся всем, что нам дано в этом мире, на этом уровне, на котором мы находимся, которым мы должны воспользоваться для того, чтобы достичь силы отдачи, силы объединения. То есть до тех пор, пока десятка не реализуется так, чтобы быть единым целым по отношению к цвету, и это называется временем подготовки. В то время, когда мы объединяемся, приобретаем общую силу объединения, которой достаточно тогда для реализации сил отдачи, тогда называется, что мы проходим махсом, преграду. Кто такой, у которого есть эти разведчики, когда говорится о товарищах?
У каждого из нас есть, когда это вот пробуждается, сила критическая. Вот эта сила критиковать, естественно, для каждого, потому что злое начало с человеком с самого раннего детства. Эта сила предназначена для того, чтобы с помощью нее мы проверяли себя и ближних, и почему мы относимся к ним таким образом, и кто мы такие. Это разведчики, это вещь необходимая, чтобы это было. Потому что они говорят о будущем. Как представляется и выглядит будущее? Хорошим, плохим. Способен ли я на это или нет? А если я не способен? Ну, как раз я тогда обращаюсь к Творцу. То есть без разведчиков невозможно продвигаться. Как у любой страны, в любой армии есть разведка. Люди, которые идут вперед, и когда видят что-то, когда разведывают что-то, и ищут, как правильно реализовать то, что желательно.
Почему он говорит о товарищах?
Эти разведчики. Есть разные разведчики. Есть такие, которые, когда я сам контролирую ситуацию и высылаю разведчиков вперед и копаюсь в разных состояниях, и именно для того, чтобы становиться более опытным и видеть свое продвижение шире, увереннее. Это называется «я пробуждаю зарю», а не «заря пробуждает меня». Но есть такие, которые возникают не под моим контролем, не я пробуждаю зарю. И тогда они приходят с разными такими претензиями, то есть оправданными. С одной стороны, а с другой стороны, так неожиданно, вдруг. И я не очень-то не знаю, что с этим делать, и не готов я к этому, и я тогда падаю. И это тоже хорошо. На этом тоже надо учиться, как делать. И тогда те разведчики, которым я не готов, я слышу, что они говорят что-то плохое, злословят о товарищах, о Творце, о цели, о процессе, о группе, товарищах, о методике, учителе, обо всем. То есть они меня ослабляют. Почему? Для того, чтобы научить меня, что я должен быть защищен, что я должен заранее построить такое место, которое будет меня защищать. Ну, как мы строим? Итак, продвигаться. Так вот, разведчики — это вещь необходимая. Только надо как можно быстрее научиться на них, что мы обязаны заранее позаботиться, чтобы эти силы были полезными. Да.
То есть вся моя работа, как он здесь пишет, закрыть их, оставить и отослать, и тогда я продолжаю работу.
Зависит от того, какие разведчики, и даже если я посылаю их, то я работаю над этим. То, что я... выслать разведку, то есть, скажем так, если я не высылаю разведку сам, когда я их посылаю, специально, чтобы они пришли и рассказали мне, то получается, что они пробуждаются во мне, и я должен послать их, отослать их, то есть я должен изгнать их. Это уже другая работа. Это уже другая работа. Но так или иначе, все равно, нам нужны эти силы. Невозможно, чтобы было добро без зла, зло без добра. Все недостатки остаются, все вот эти жесточайшие килим, то есть против Творца, должны оставаться, да еще и расти. Только вопрос, а в каком направлении они раскрываются? Или я их раскрываю, и я готов к их раскрытию? Или же сами раскрываются без подготовки с моей стороны? И тогда я в проблеме. Это все. То есть, или путь Ахишена, то есть, если я готов к этому, то есть, они раскрываются, и я работаю с ними в радости, как пишет Бааль Сулям, что я рад преступникам, которые раскрываются, потому что не есть что делать, над чем работать, а если я не готов к ним, а они раскрываются, тогда я падаю. То ж, возникают такие мысли, такие противоречия, такие настроения, когда я просто падаю. И тут есть состояние уже группы или пробуждение свыше какое-то, то, что называется милосердие свыше, жалость. И тогда как-то я встаю. Но это уже не под моей властью. Упал я. При этом, если человек с радостью принимает те плохие состояния, которые раскрываются, и видит в них, что это во благо, что это как раз его так разодаривает. Ну, такое вот приглашение такое, призыв к продвижению. Это значит, что у него была правильная подготовка. Да.
Я хочу спросить, разведчики могут превратиться в змея?
Ну, змей — это общая сила, желание получать. А от него уже есть разные явления. Это очень высокая сила. Голова змея в бесконечности. И до бесконечности он развивается и добавляет человеку левую линию. Потому что без этого невозможно и правую создать, и среднюю. И поэтому вся мудрость, все коварство, вся помощь отрицательная. Это все он, змей. То есть снова вопрос, как использовать его. Наука Каббала обучает нас, как использовать. Но если ты готов к этому, ты его любишь. Он тебя пробуждает. Он держит тебя в состоянии, когда ты должен быть готовым, когда ты должен продвигаться, не дает тебе покоя. Нет плохого в мире. Зависит от того, как мы готовы к этому, как мы относимся к этому. но к каждой вещи ты должен изначально относиться так, что оно уместно. Нельзя это убирать. Я должен научиться, как правильно использовать. Самые худшие вещи, когда иногда это... Ты видишь это в реальности, не то, что там в теории. Да.
Из Ашкелона, из-за границы спрашивают тоже действие. Что означает здесь действие продажи?
То есть, да, всегда будет продавать человек стропила дома своего. Продать — это значит, он будет преобразовывать из использования ради получения в использование ради отдачи. То есть, меняет характер использования. Да.
Риэль из Иерусалима спрашивает, можно ли дать пример разведчиков, что это такое в частном случае человека?
Как Бальшулям говорит, полчаса в день надо, в общем-то, критиковать, анализировать. Это называется разведчики, то есть в течение 24 часов, то есть в течение суток, если 23,5 часа я был, в общем-то, ценя духовное, в благодарности за это, и действительно, вот во всем этом, то полчаса я должен посвятить критике. Это называется мои разведчики. Я их контролирую, и я их управляю, как моими агентами, которых я посылаю.
Мы должны проверить и побеспокоиться, и является ли наше чувственное восприятие во время чтения предисловия книги Зор, расширяется ли оно, начинаем ли мы чувствовать более чувственную связь с тем, что мы слышим, раскрывают ли в нас эти буквы или любой другой текст пространство для ощущения понятий, неважно, насколько они точны или нет. Но когда мы начинаем уже каким-то образом придавать каждому понятию пространство, место в нас, как есть у нас в нашем материальном мире огромное количество впечатлений, и в каждом впечатлении есть свой характер, реакция со стороны общего желания получать. И также, когда я слышу всевозможные рассказы, которые повествуют нам Зор о духовном мире, и я хочу почувствовать то, что я слышу. Это то, что пишет Бааль Сулам в предисловии к учению десяти сферот, 155 пункт. То, что называется, желает знать то, что мы изучаем. Знать означает соединиться. Знание указывает на зивук, соединение. Если человек стремится к этому, ожидает этого, пытается представить в себе каким-то образом эти образы, картины, вкусы, то в конечном счете это произойдет. Не оставлять место просто так вольному воображению, но обращаться к разуму и пытаться найти чувственное восприятие от этого текста. Но остальное — это уже воздействие света. Именно чувственно, а не разумом, как сказано, не разумом учат. Разум как раз выбрасывает человека, не давая ему постигнуть этого. И он переходит уже в направлении наполнения своего разума, а не чувства. Желание получать — это чувственная вещь. Пожалуйста.
Пункт 31. Буква Хав. В тот час предстала перед ним буква Хав, сойдя с трона величия его, содрогнувшись, обратилась к нему. «Владыка мира, да угодно будет тебе сотворить мною мир, ибо я величие твое. А когда спускалась буква Хав с трона величия, содрогнулись 200 тысяч миров, содрогнулся трон, все эти миры содрогнулись, боясь низвергнуться. Сказал ей Творец, Хав, что ты тут делаешь? Не буду я с тобой создавать мир. Вернись на свое место, ибо в тебе истребление. Клая и тобой разносится весть о предначертанном уничтожении. Вернись на свой трон, будь там. В тот же час вышла от него и вернулась на свое место.
Как будто есть вещи настолько противоположные, истребление и кала, невеста.
В то время, когда Мем вела переговоры с Творцом о том, чтобы создать ею мир, то есть раскрывая свет лика царя в мире, это привело к тому, что сошла Хав с трона величия, то есть Хав из мира Брия, содрогнулась, обратилась к нему, ибо я величие твое. И тогда содрогнулись 200 тысяч миров, происходящие от Хахмы, Бины, мира Брия, то есть Кахаб Брия, содрогнулся трон, и все миры, которые там и ниже, содрогнулись, готовые низвергнуться. Пояснение сказанного. Ибо все эти обращения букв к Творцу, чтобы создать ими мир, это как подъем ман для того, чтобы получить от Творца мад для ступени.
Давайте мы сначала проверим, что такое мем, как мы изучали. Это матка, это место высшего света по отношению к нижним. Весь высший свет, который нижние должны получать, исходит от мем, от задбины. Если это так, если мем является высшим свойством, и не с ее помощью можно исправить мир, то, конечно же, с помощью хав, потому что хав — это кли, которая получает от мем. А иначе как? То есть претензия кав со стороны кли — это совершенно справедливая претензия.
Пояснение сказанного. Ибо все эти обращения букв к Творцу, чтобы создать ими мир, это как подъем ман для того, чтобы получить от Творца мад для той ступени, соответствующей свойству этой буквы. И тогда будет управление зон, которые наполняют мир на уровне мад, которые предназначены для этой буквы.
То есть эти претензии букв являются подъемом ман. Каждая буква, то есть каждая кли, которая есть здесь, реализует все свои обращения для того, чтобы потребовать свет, возвращающий к источнику, и проверить этот свет, возвращающий к источнику, который приходит с помощью такой-то и такой-то буквы, достаточен ли для того, чтобы исправить творение, все творение. То есть то, что они сделают между собой, это вроде бы конкуренция между ними, какой ман каждая поднимает. И сейчас вопрос. Форма буквы. Суть буквы. Это ее ман. В соответствии с этим мы истолковываем букву, когда мы чувствуем ее в соответствии с маном. Или же буква — это буква, а ее ман — это ман. Это пока еще не очень-то мы чувствуем, что есть, однако, разница. Мы, как мы изучаем, я не знаю, что это такое. Я только знаю, для чего это, как я пользуюсь этим, как это воздействует на меня, как я могу подействовать на это, что это, я не знаю. То же самое с буквой. Совсем. Кли, я не знаю, что такое кли. Электричество, я не знаю, что такое электричество. Я знаю, каким образом это представляется мне. И каждая буква, которая проявляется, мы что-то воспринимаем по сути, конечно же, нет, а только действие. И действие буквы, которое называется «ман», именно это действие для нас является буквой, выражением ее. Ладно, продолжим пока что.
И ответ Творца, каждый из 22 букв «зон» является нисхождением «мад» и выходом ступени света в соответствующее время вследствие меры «ман», поднятой каждой буквой. И когда эта ступень света начала проявлять свое управление в мире, тогда произносился во всеуслышание ответ Творца этой буквы. Ибо раскрывалась невозможность управления миром из-за того, что из-за удержания клипы в свойстве ее, ибо одно напротив другого сделал Творец. В результате каждая буква уходила, и это и называется забавами Творца с каждой из 22 букв, вследствие предоставления места каждой из них для проявления власти своей, ибо таково желание его, пока не выяснится сами собой, вследствие собственной дерзости, какая из них достойна того, чтобы мир управлялся ею.
Есть две силы в мире. Сила отдачи, Творец, Свет. Сила получения, творение, Кли. В правильном противостоянии между ними, что исходит от искры в нас, соединяются две эти силы, левая и правая, в нас. И мы тогда начинаем просить, чтобы правая линия правила над левой. И правление, власть правой линии над левой является властью на каждой ступени, в каждой букве. От Малхут до первой буквы
Бина,
которая находится вместе Хазе, Бины. Но зависит сейчас от них, какая буква на самом деле может выстроить правую и левую линию таким образом, когда мы сможем исправить кли в средней линии, когда использование со стороны творения желания получать будет точно так же, как использование со стороны Творца желания отдавать. Именно в этом они конкурируют, даже не конкурируют, а выясняют, в какой букве средняя линия была бы самой эффективной и совершенной.
Вы сказали в начале урока, что внутри должно что-то расширяться в процессе чтения Зоар.
Ну, по крайней мере, немного, да.
Угу. Ну, хорошо. Но не происходит вот это расширение. Ни вчера, ни позавчера, да и вообще. Что делать? Что еще можно сделать? Стена.
И я не знаю, как... Эта стена открывается только при раскрытии сердца по отношению к ближнему. Только... в каком-то расширении, в соучастии, иначе мы не достигаем этого кли. Но мы должны стараться. Должны стараться. В человеке должно сформироваться какое-то пространство. Это пространство, вначале, как ты говоришь, нет ничего. Но нет ничего, это тоже ощущение уже. А затем мне трудно, я не могу, не понимаю, не чувствую реакции. Но что-то уже подобное какой-то тьме, какому-то месту, в котором ничего не ощущается. Но место. затем в этом месте начинается, иногда это происходит, иногда нет, в зависимости от проходимых человеком состояний, какие-то ощущения. Человек уже начинает ощущать в этих буквах какие-то вкусы. Немного более сладко, менее сладко, больше радости, меньше, больше чувствует суды. Без критики, не надо критиковать с этим и ничего не делать. Просто так играть с этим, как дети, без четкого знания того, что происходит. А затем, уже вследствие этой игры, приходит больше свет, возвращающий к источнику, и присоединяет к чувству разум, для того, чтобы проверить разум, и они уже начинают работать вместе. Это произойдет. Но стоит требовать. Это означает знать то, что мы изучаем. Есть различие между тем, чтобы познавать разумом. Это называется мнением домохозяев. И тем, что называется сердце понимает, что называется уже знанием Торы.
Мы изучаем, что какое свойство каждой буквы, недостаток. Когда я думаю о том, что такое слово, так это как в компьютере.
Да.
Как вообще тогда строятся буквы? Это что-то очень сложное вообще. Что такое вообще слово?
Словом называется порядок свойств, которые соединяются вместе для того, чтобы произвести действие. Да?
Это значит само слово, то есть суть?
Понятие, действие — это слово.
А если неправильно использовать или правильно использовать слово? Так что...
Это, именно это мы изучаем, как правильно воспользоваться буквами, использовать их.
Извините, что я спрашиваю, можно ли сказать, что человек, который получает имя, ну, с течением времени, это соединяется с понятием вот смысла слова?
Ты говоришь, в материальном, изменяющий имя изменяет свою судьбу? И
да,
другие высказывания.
И в материальном, и в духовном.
В отношении психологии это именно так, конечно же. Я много видел таких случаев, когда человеку давали новое имя, или вообще он менял имя, и он чувствовал себя иначе. Ну что, это влияет на его психологию? Но влияет ли это на его духовного? У него вообще нет духовного, животное.
То есть в духовном понятии нет ничего, только психология человека.
В духовном понятии, если ты меняешь экран, ты меняешь судьбу, ты меняешь свое место. Если ты не меняешь экрана, ты ничего не делаешь. Что еще может быть? Высший свет, желание, экран между ними. У тебя есть четкие параметры. Кто дает имя? За что дает имя? Кому дают имя? Это все купи-продай.
А кто придумал слова?
Слова. Если ты говоришь о языке, о языке иврит, это изобретение высшей системы. Когда силы, у каждой из которых есть определенная буква, эти силы выстроены в определенном процессе воздействия на желание получать одна за другой, и благодаря этому создаются слова, то есть Тора, которая вся представляет собой своего рода рассказ, говорит о том, какие силы проходят по материи желания получать, и приводит желание получать к окончательному состоянию, которое называется Исраэль, последнее слово в Торе. Эти силы выстроены в таком виде, что ты там не можешь поменять ни одного названия. Эти силы вышли, это вообще от тебя не зависит одна за другой, и здесь нет никакого спора или вопроса. Но ты, когда изучаешь Тору, приводишь себя к отождествлению с действиями букв этих сил, и в отождествлении, в согласии с твоей стороны получить их, впечатлиться от них, получить ощущение от них, реализовать их еще до того, как они приходят, эти буквы, ты тем самым поднимаешь себя на уровень человека, подобного Творцу, Адам. Если ты вовремя не подготавливаешь себя к каждой букве, ты получаешь состояние тьмы, эта тьма наносит тебе удары, ты всецело ощущение же, как желание получать, чувствуешь себя плохо, и это плохое состояние обязывает тебя стать хорошим. И тогда ты продвигаешься, как животное, с помощью ударов, и меняешь свое отношение постепенно, и у тебя получается длинный путь. Но все-таки путь. И все-таки ты должен находиться в состоянии этой буквы, когда ты не получил ее правильно, пока не получишь правильно, пока не подготовишь себя и не попросишь, чтобы она реализовалась в тебе. И реализация буквы — это какая-то форма, это вид отдачи с твоей стороны. Твое отождествление с учителем в каком-то виде.
Об этом сказано «выбирай слова»?
По всей видимости.
Это существует только в иврите?
В иврите и на арамите. Это два языка, являющиеся лицевой обратной стороной того же языка. Арамит. На арамите говорили в Вавилоне, на арамейском языке, все, включающие Авраама и всех и выходцев из Вавилона, и все эти выходцы из Вавилона, поскольку хотели работать в отдаче, они вместо арамейского языка, арамита, перешли на иврит. Иврит является лицевой стороной арамита, которая представляет собой ахураим, обратную сторону. И поэтому каббалисты тоже иногда пользуются арамитом, иногда ивритом, чтобы подчеркнуть, что это обратная и лицевая сторона того же состояния.
Мы группа.
Да.
Есть у нас высший. Можем ли мы найти вот в каком-то нашем понятии, которое называлось бы кетер, Малхут нашего Высшего, и если да, то как? Какие для этого условия? Какие условия для нашей связи?
Это если мы не раскрываем центра группы, то нечего искать дальше, потому что у тебя нет никаких сил. Ты не существуешь, прежде чем не раскроется центр, прежде чем раскроется центр этого круга, да?
Хорошо, и тогда в центре группы?
Там ты находишь путь к Высшему.
Вот это то, что я спрашиваю как раз. Что это?
Из центра группы.
Какое условие так, что в центре группы мы раскроем вот это?
Ты раскроешь его, он находится там. У тебя нет никакой проблемы. Ты не должен стремиться к Высшему. Надо, чтобы это было понятно. Это стремиться к центру группы, когда она сама является клей для Высшего. Если ты находишься там, ты раскрываешь в нем его Высшего. В кетере нижнего всегда находится Малхут Высшего. Это является лестницей духовных ступеней. Да.
Орен, в общем-то, подошел к той точке, которая была на предыдущем чертеже, центр группы. Я хотел бы отнестись к этому с такой стороны. Я противоположен тому товарищу, который сказал, что он не чувствует. Я как раз наоборот, весь взволнован, у меня столько вопросов все время. И я посмотрел, один из вопросов, ну вот так как чувствуют люди, я посмотрел, как у меня даже какой-то вообще... ощущение, что есть кто-то, кто что-то ничего не чувствует. И вдруг товарищ рассказывает, что он не может чувствовать. Как такое может быть? И тогда я смотрю и говорю, ага, это вот моя стена. Как я должен работать с этой стеной? То есть я вообще, кажется, не осознаю, что такое вообще есть. Я чувствую, смотрю, и все товарищи, ой, какое вообще впечатление.
Потому что ты видишь своими глазами.
А как можно?
Выйти из этого невозможно, невозможно. Это вообще не наша работа. Это не наша работа выйти из этого. С чего вдруг? Каждый, то, что называется, воспитывая отрока по пути его, каждый должен сам это сделать, и в каком темпе, это не важно.
Но как почувствовать товарища, который не чувствует, как соединиться с ним?
Ты почувствуешь его, это ты почувствуешь его, а не так, как он чувствует сам себя. В этом каждый остается самим собой. И с этим ты никогда не сможешь войти в другого. С кем мы соединяемся в конечном счете? С Творцом, как с центром группы. Мы соединяемся с чем-то общим. Но каждый не может заполнить место другого. Я и ты не можем находиться один в другом. Мы можем находиться вместе в нашем общем. И это уже третье. Творец, средняя линия. Но в нем, в таком виде, мы чувствуем именно объединение между нами. Муж и жена, шхина между ними. Вроде бы третье мешает, мы хотим без третьего. Невозможно. И экран взаимной отдачи должны быть. А иначе что это? Они отменят друг друга. Это только в животном таком разбитом виде, когда ради получения мы думаем, что это возможно. Мы хотим один в другого войти. Это не работает.
Так в чем же роль товарища, который не чувствует?
Есть те, которые не чувствуют, есть те, которые слишком много чувствуют. Есть те, у которых более уравновешенные разум и чувства. Но наше кли – это кли ощущения. Кли ощущения, сосуд ощущения должен быть уравновешен с кли хохмы и бина и хохма. Это разум и чувства, бина и хохма. И так каждый добавляет один другому. Ты такой у нас чувствительный, чувствуешь больше, кто-то меньше. И так бывает. Мне тоже много времени заняло, пока я начал чувствовать. Относительно много времени, да? Потому что все я пытался получать через разум. И видел только вследствие горького опыта, насколько это не работает, насколько это бесполезно, и это приносит пользу только в той мере, в которой ты развиваешь правильное чувство. Тогда твой разум эффективен и помогает, и поддерживает, а иначе нет. И поэтому я сегодня настолько против изучения просто разумом. Схоластического изучения.
Мы часто говорим о том, чтобы не убегать от состояния. От чего я убегаю? Когда вы говорите, что приходит состояние, мы часто им не пользуемся и убегаем от него. От чего я убегаю?
Есть точное определение состояния. Это я нахожусь в каком-то воодушевлении, в каких-то чувствах. Я обязан находиться в этом до тех пор, пока я не выясню это состояние разумом. Я почувствовал его, теперь я должен понять его. Если я убегаю до того, как я выясняю его своим разумом, я его не реализую. Я снова должен войти в это состояние. может быть, в каком-то другом проявлении, и все-таки выяснить. То есть, состояние — это значит, что и разум, и чувства завершили свое действие, завершили свою работу над этим состоянием, и теперь, в соответствии с ними двумя, я продвигаю следующее состояние. Неважно, хорошее состояние или плохое. Тогда, когда я сочетаю разум и чувства, немножко успокаиваются чувства, немножко успокаивается разум, и тогда оба они приходят к чему-то среднему. И вот это среднее, это и есть то самое состояние, которое принимается мной. Так это должно быть, в любом состоянии. Такая центральная точка, средняя точка между разумом и чувствами. Все. Поэтому запрещено убежать, запрещено убегать из просто плохого ощущения или находиться просто в хорошем ощущении, не привлекая к этому разум. А разум должен быть целенаправленным. То есть, может быть, я страдаю, но если я сочетаю с этим разум, я говорю, я должен страдать, потому что благодаря этому я достигаю какой-то цели. Или как мы идем работать, идем что-то делать, тоже страдание, но цель обязывает. Или наоборот, в чувствах я наслаждаюсь. Я это связываю с целью, разумом, и я вижу, что мое наслаждение ложное, что в конечном счете оно мне не на благо. Поэтому я каким-то образом начинаю уменьшать его каждый раз, раз за разом. Не отключаю разум. Люди обычно хотят находиться в наслаждении без разума, потому что он уменьшает наслаждение. Наоборот, раз за разом необходимо добавлять еще больше, все больше, больше, больше разума, пока наслаждение не станет просто средством. Только наслаждение, которое приходит от отдачи, то есть ты начинаешь чувствовать его не в своем кли, а в кли взаимном, в нем ты можешь оставаться и находиться в общих чувствах и в общем разуме. Там уже иные расчеты. Если ты уже там находишься, ты находишься в расчетах, как в парсуфе. В тот момент, когда завершаешь действие, приходит прямой свет, отраженный свет, взаимоударение внутреннего и окружающего светов и так далее.
То есть выяснение мысленное должно, рациональное должно закончиться подъемом ман?
Да, разумеется. Любое выяснение должно завершиться подъемом ман. Благодарность — это тоже подъем ман. Почему благодарность — это подъем ман? Потому что это недостаточная возможность благодарить. Это тоже исходит из желания получать. У нас ничего другого нет, только вот таким образом трактуется.
Хисарон. Желание товарища требует от тебя наполнения, требует дать ему наполнение. Это изменение в товарище. Скажем, он был грустный, сейчас наполнение, чтобы он был радостный. Это идет моим влиянием, моей отдачей?
Да. Нет.
То есть есть разные виды?
Ты не меняешь его основы. Ты только наполняешь его, ваши взаимные килим. В нем ваш взаимный килим. В этом разница. Товарищ остается товарищем, только ты и он связываетесь вместе, и ты наполняешь его желание. Ты не меняешь его желание, ты только наполняешь их вместе с тобой. Это нечто иное. Ты хочешь быть архитектором. Я, как твой товарищ, приношу тебе различные книги, всякие средства для того, чтобы помочь реализовать эту вещь. Я меняю тебя? Нет. Я не делаю тебя из архитектора инженером-механиком. Я не убеждаю тебя в этом. Но если ты решишь, я тебе в этом помогу.
Так что это был за пример отдачи и попытка изменить испорченного? Ну, как вы сказали, что люди посылают письма, пытаются изменить методику.
Нет. Они говорят, что ты должен изучить чью-то методику и измениться в соответствии с этим.
Но они прочувствовали этот хиссарон. Может, они ошибаются, но это хиссарон?
Нет, это не то, что это желание. Это говорится о том, что они не понимают, что такое творение. Они советуют человеку измениться. Запрещено. Запрещено одному человеку обращаться к другому таким образом. Это называется «обучай подростка по пути его». Никто этого не понимает. И никто, я имею в виду, никто. Когда я слышал, когда я читал все эти высказывания с детства, я должен дать человеку средства для исследования, для понимания, для проверки, для анализа, для синтеза всех состояний. Даже самому глупому, чтобы у него это было, и чтобы он развивался. Иначе как он реализует свою душу?
У меня еще вопрос относительно отношений. Можем ли мы учиться у вас той форме, как вы относитесь к ученикам? Можем ли мы так относиться к товарищам?
Нет, нет, не можешь. Здесь может быть путаница. Я могу кричать на одного, а подразумевать другого. Что ты так смотришь на меня?
Я бы хотел это понять получше.
Тут разное есть. Это сложная вещь. Но, по крайней мере, о чем мы сейчас говорили, если это ясно, уже хорошо. Это означает уже, что я не критикую товарища, ты понимаешь? То же самое. Смотри, как ты это реализуешь в группе. Я не меняю его путь. Я не требую от него быть иным. Я могу быть только для него примером. Ты хочешь повлиять на кого-то примером. Только примером. Покажи ему иные формы поведения. Ничего кроме этого. Путь длинный, он включает в себя реакцию ученика, насколько он меняется, насколько он меняет себя, насколько он понимает или не понимает, через минуту или через 10 лет, это все зависит от него. Ты должен терпеливо ждать. Может быть, это и не его кругооборот. Может быть, это будет еще через 30-40 лет. Ты обязан вкладывать. Все? Это не армия и не обычная школа. Это бейт-мидраш. Дом требования, дословно, в переводе, где учат требовать. Можно еще только напомнить, что любовь – это сила объединения. Не надо относить к любви тот вкус, тот взгляд, те чувства, которые есть в нашем эгоистическом мире, когда я люблю то, что наполняет меня. Здесь имеется в виду связь между Творцом и Творением, между противоположными частями, плюсом и минусом, в различных проявлениях. Это может быть неживое, растительное, животное, человеческое, где связь над плюсом и минусом, когда есть особая высшая сила, которая связывает их, она называется любовью. Как написано, все преступления, то есть разницу между плюсом и минусом, покрывает любовь, что приходит третья сила и объединяет их. Пока не, как сказано, пока не будет третье высказывание, которое объединяет их. Средняя линия. И она исходит свыше. Это сила Творца. Она не относится ни к плюсу, ни к минусу. Это совершенно третья сила. И мы в такой форме, поэтому должны правильно растолковать это высказывание «возлюби ближнего своего, как самого себя». Когда я и мой ближний противоположны, и здесь должна быть третья сила, которая объединит нас. И тогда будет это высказывание «возлюби ближнего своего». В этом высказывании проявляется необходимость раскрыть Творца, слиться с Ним. То есть, преодолеть ненависть по отношению к ближнему, для этого человек должен воззвать к Творцу, к свету, возвращающему к Источнику, чтобы был Источник, был свидетель, который поддержит связь, который будет сохранять ее и так далее. То есть, слияние с Творцом – это как бы причина находиться в объединении, а затем мы понимаем, что вся разница, которая есть между ними, это для того, чтобы раскрыть Творца и слиться с Ним. И сливаются с Ним не плюсом и не минусом, а в среднем между ними. И поэтому мы должны искать, иными словами, центр десятки, центр группы, и только внутри нее, когда мы будем требовать, чтобы пришел свет, возвращающий к Источнику, чтобы он это поддержал, чтобы мы там раскрыли Творца. Все объединяется в едином действии. Да.
Вчера, когда мы начали эту статью, вы говорили...
Я чувствую, что есть любовь к Творцу, любовь к творениям, любовь ближнего. Все эти высказывания уже давно потеряли вкус, и мы тысячу раз их слышали. И каждый думает совершенно не во внутреннем направлении этих понятий. Где все совершенно иначе. Там говорится об объединении всего творения, всех миров, всей действительности. Как сочетать все противоположные силы. Слово «любовь» стирает все серьезные отношения. И поэтому я чувствую просто необходимость воевать с этим отношением.
Так вчера вы объяснили, что тот, кто раскрыл всю эту науку, которую вы рассказываете, это Авраам. И сделал он это через внутреннее созерцание.
Да.
И напрашивается вопрос, как это? Что значит внутреннее созерцание?
Это ты объясняешься ты обращаешься к своему состоянию катнута?
Нет, меня сын, младший сын спросил, что такое внутреннее созерцание.
Внутреннее созерцание — это... Если мы говорим о том, что вся действительность находится внутри человека, что вообще нет действительности, форма действительности, картина действительности — это то, что я чувствую, то, что я раскрываю в себе, без чего я не знаю, каковы должны быть формы и картины. Если я в таком виде понимаю, что все зависит от того, что ощущается во мне только, то что значит ощущается во мне? Во мне ощущается внутри моих келим, где есть во мне какой-то сенсор, какой-то чувствительный элемент. Это как камера, которая что-то снимает, получает впечатление от высшего света, которое воздействует на меня. И по отношению к высшему свету просто показывает свое несоответствие ему. Светит на меня какой-то большой фонарь, прожектор, белый свет. Я внутри себя нахожусь в 613 различных свойствах, желаниях. Эти желания на фоне белого света строят мне картину. Белую, черную, зеленую, синюю, в различные цвета, в различных формах, трехмерных, всяких звуках, запахах, тактильных ощущениях, осязательных. Короче говоря, я в этих формах прихожу к такой действительности, в которой я нахожусь. Да, я нахожусь в форме, которую я сейчас изобразил. Я изображаю себе этот мир. Формирую, как бы это сказать? Я формирую его. Вот, формирую. Я формирую его. Я нахожусь в нем. Теперь, когда я говорю о восприятии реальности, я говорю себе, ага, все зависит от моих свойств. Ни от кого больше не зависит. Я должен измениться, и мир изменится. Как же я изменю себя? И это называется внутреннее созерцание, с помощью чего я могу изменить мир. С помощью изменения самого себя. Каким образом я изменяю себя? Сам я могу себя изменить? Нет. У меня есть только ощущение, плохое ощущение своей действительности. Возможно ли это? Нет, невозможно. Я нахожусь в такой форме, где как я могу себя изменить? И мои мысли, что я могу изменить себя, это ведь тоже, они тоже исходят из того же состояния. И здесь приходит сила разбиения. Сила разбиения. Что рядом со мной есть еще такие люди, которые тоже... Все это в моем воображении, в моем мире. Но они тоже как бы присутствуют передо мной, и они как бы обращаются ко мне в моем воображении и говорят, мы тоже так думаем. Все остальное, неживое, растительное, животное и люди. Я вижу, что все это заводится каким-то мотором и все. Но есть люди, которые в точности как я. В моем воображении, в моем восприятии, мировосприятии. Они точно, в точности такие, как я. И тогда это дает мне возможность тренироваться. Я могу посмотреть на себя со стороны. Я могу работать с ними, как будто бы с собой, но в моем в отображении меня. И тогда, когда я начинаю работать с ними в таком виде, я начинаю видеть, что эта фантазия, эта игра, она очень креативная, творческая. Творческая. Они строят во мне отношение к этим образам. Они строят во мне продвижение к новому разуму, к новому мировосприятию, к новому. Не развиваются мои предыдущие свойства, больше разума, больше чувств. Ну, всякие такие свойства, которые есть во мне. Они развивают во мне новые свойства, новые, качественно новые, которых раньше не было. Скажем, восприятие бесконечно размерное. Зрение, видение выше понятия времени, выше понятия будущего, настоящего и прошлого. То есть я как бы поднимаюсь вообще над этим понятием времени и начинаю таким образом видеть движение, нет внешнего движения. Я все начинаю связывать с тем, что происходит внутри. Во мне меняются какие-то свойства, какие-то качества, и вследствие этого я чувствую изменения на фоне белого света. Если я так начинаю относиться к этим образам, таким как я, которые находятся в поле моего зрения, особым образом, я начинаю видеть, что хотя они эти образы, они находятся только в моем воображении, но в моем отношении к ним я приобретаю особые средства для внутреннего изменения. Настолько, что во взаимном как бы усилии между мной и этими образами я начинаю приобретать какую-то независимость, если я стремлюсь быть независимым, когда я так играю с ними, я начинаю видеть, каким образом я приобретаю восприятие, которое выводит меня из того, что я сейчас воспринимаю в моей фотографической машине, и приводит меня к новой действительности. И все это путем внутреннего созерцания.